по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Наша новая встреча в цикле «По страницам Библии» и наша команда Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Да-да, наша новая встреча и наша привычная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Евангелие от Луки. Мы уже прочитали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делали это за 5,5 лет. И мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Ну, а сейчас мы с вами вместе читаем Евангелие от Луки. И затем, уже после Евангелия от Луки, мы с вами будем перечитывать послание к Галатам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы по страницам Библии в популярных соцсетях. Эти группы, сообщества вы можете найти по нашей аватарке, буквы ПСБ по страницам Библии, на белые буквы на красном фоне. Вот, и сегодня у нас не будет гостя по пятницам, а сегодня мы с вами будем читать ваши комментарии. Ваших комментариев много. Очень хороший комментарий. Нам есть что почитать, нам есть на что обратить внимание. Я напомню, что вы можете комментировать везде, где вы нас смотрите и слушаете. Мы с удовольствием ваши комментарии всегда читаем. Вот. И также напомню, что уже вышедшие программы вы можете найти на нашем сайте theos.fm или в нашем приложении Theos, или в группе в социальной сети ВКонтакте. Там эти программы, вот основная часть этих программ, наши библейские беседы, как раз и собраны, они собраны по книгам Священного Писания. Ну, то есть легко можно найти то, что вам необходимо. Вот интересный комментарий даже не про историю об Иисусе и Закхее, которая у нас была несколько дней назад, а историю про то, как мы Библию понимаем. И как важно на самом деле, как Господь устраивает через наши жизненные ситуации, так что Он помогает нам понимать Священное Писание. Вот Ольга Миронова пишет: «Очень люблю эту историю. Сама маленького роста понимаю комплексы Закхея». Вот какая штука. Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы мы лучше понимали жизнь. Ну, то есть, Он через Священное Писание открывает нам жизнь. Но при этом также Бог делает таким образом, чтобы через какие-то обстоятельства, события, ситуации нашей жизни мы лучше понимали Священное Писание, узнавали Священное Писание. И вот то, о чем сказала Ольга, важно еще вот почему. Значит, иногда Священное Писание понимают просто как какое-то не только литературное произведение, а потому что да, оно и литературное произведение тоже, это бы еще не так страшно было. Его понимают как литературное произведение, которое оторвано от нас, которое в какой-то другой реальности. И персонажи Священного Писания, герои, которые описаны в Священном Писании, воспринимаются просто как такие детка с бабкой из сказки про курочку Рябу. Да, вот какие такие мифические существа. Ольга отметила правильную вещь, очень четкую вещь. Она говорит: я понимаю Закхея, потому что я сама маленького роста, я понимаю его комплекс. А когда мы с вами читаем Священное Писание, очень важно воспринимать именно живых людей. То есть задаваться вопросом: а почему вот этот человек так поступил? Или почему он такое сказал? Или что мы знаем о его характере? Как мы можем представить себе его с психологической точки зрения? Ну вот Петр. Да, вот какой он? Петрос, Петр. Тот самый, который апостол. Вот он импульсивный. Он при этом честный, он искренний. Но эта импульсивность зачастую играет с ним злые шутки. И мы с вами можем это себе представить. Мы понимаем, как это, если знаем таких людей, или если мы сами такие люди. А каким был апостол Павел? Просто этот не из простых. Одна из граней, которые усложняют этот вопрос, заключается в том, что Павла мы видим в его жизненной трансформации, в его изменении. То есть мы видим ранние послания апостола Павла, такие как 1 и 2 Фессалоникийцам. А даже мы видим еще раньше описание апостола Павла у Луки в «Деяниях апостолов». И мы видим поздние послания апостола Павла, такие как, например, 1 и 2 Тимофею или послание к Титу. Вот он другой, он меняется. Что-то в нем остается неизменным. Тут важно ответить для себя на вопрос, а что именно? И дальше понять, а что же меняется в этом человеке? Почему, в чем он становится другим? В чем его рост? Да, совершенно спокойно можно говорить, например, о духовном росте апостола Павла. А что же, он не изменен, что ли? Нет, конечно, он менялся, Господь его менял. Вот, и конкретные люди, понимание конкретных людей, понимание конкретных характеров дает нам возможность гораздо глубже, гораздо лучше взглянуть на Священное Писание. И спасибо вам большое, Ольга, за то, что вы об этом сказали. Кстати, как-то в комментариях, которые у нас на сегодня, доминирующее имя – это Ольга. Несколько Ольг прислали комментарии. Спасибо большое. Еще одно доминирующее имя – это Дмитрий. Дмитрий пишет, напоминает нам, крещение – это не обряд, это духовное состояние. Сам обряд ничего не значит вообще, пишет Дмитрий. А обещание Богу доброй совести. Вот я бы не сказал, что сам обряд ничего не значит вообще, Дмитрий. Важно, чтобы за этим обрядом была конкретная вещь, вот это обещание Богу доброй совести. Чтобы была вера, чтобы было упование на Христа, чтобы было покаяние. Вот тогда обряд – это действительно проявление того, что мы сделали. То есть того решения, которое мы приняли, последовать за Христом, откликнуться на Его призыв. А вот обмен кольцами на брачной церемонии, на венчальной церемонии, он что-то значит или нет? Это просто обряд или нечто большее? Это обряд, конечно, это некая традиция, которая символизирует глубокую духовную реальность объединения двух людей, мужа и жены. Вот жениха и невеста, которые стали мужем и женой, нужно говорить конкретнее, точнее и так далее. Вот, значит, так что сказать, что он ничего не значит? Не могу, потому что иначе не было бы написано «покайтесь и докрестится каждый в оставлении, в прощении грехов». Вот не повторялось бы это так в Священном Писании. И да, есть христиане сегодня, которые скажут, ну, это просто обряд. И вообще я не крещусь, потому что я не хочу уходить в просто обряд. Ну, либо такой человек не понимает, либо там более глубокая проблема есть. Так что, да, это обряд, но не просто обряд, который ничего не значит. Теперь будет вопрос, на который я не отвечу. Или так, я отвечу на него вопросом, встречным вопросом. Это тоже Дмитрий пишет, но уже Дмитрий Маки. Олег, как считаете, если человек крещен в детстве неосознанно, потом надо перекрещиваться, если человек сознательный выбор решил сделать. В разных церквях на этот вопрос отвечают по-разному. А вы же меня спрашиваете, как я считаю. А зачем я буду говорить, как я вам считаю? Это программа не о том, как я считаю. Это не бенефис Олега Шевкуна или кого-то еще. Это программа по страницам Библии. Так вот, по страницам Библии, перемещаясь, мы с вами читаем, например, что это обещание Богу доброй совести. Теперь вопрос человеку, которого когда-то крестили родители в младенчестве, и который потом уже сознательно пришел к вере, пришел ко Христу. Уважаемый человек, дорогой человек, можете ли вы честно, положа руку на сердце, сказать, что тогда, принимая это решение, принимая крещение, когда вам было сколько-то дней, да? Вот тогда вы дали Богу обещание доброй совести. Еще раз. То, что в вашей жизни было в младенчестве, являлось ли это, дальше ключевое слово, вашим обещанием Богу доброй совести? То есть не обещанием родителей воспитывать вас во Христе, не обещанием крестника заботиться о вас духовно, а именно вашим обещанием Богу доброй совести. Ну, если вы серьезно ответите, что да, тогда вы можете не принимать крещение. Я только не очень себе представляю, как вы себе серьезно ответите, что да. Бывает и по-другому. Человек принимает крещение сознательно, причем крещение, допустим, в православной церкви. Он понимает, что делает. Это не крещение младенца. Я знаю, что вы спрашиваете именно о крещении младенцев. Вот. Но я-то говорю здесь о другом сейчас, потому что это другая грань. И вот тогда он вполне может, допустим, перейдя в другую церковь, сказать, что да, то, что я делал, было обещание Богу доброй совести. Это было мое осознанное деяние. Вот как-то так. Я ушел от ответа, как вы считаете, да? Вы меня спрашиваете. Я говорю, а задумайся, пожалуйста, о том, что вот с тобой происходило. И о том, что ты делаешь этим крещением. Так, Вячеслав писал нам, что сборщики налогов... А, это все про Закхея продолжается еще разговор. Сборщики налогов, узаконенные бандиты. Там сложнее немножко. Во-первых, тут даже не бандитизм. Их ненавидели по другим причинам. Причин несколько. Во-первых, эти люди, будучи евреями, в данном случае, да, но будучи представителями, скажем так, завоеванных народов, были коллаборационистами. То есть они сотрудничали, совершенно официально сотрудничали с оккупационной администрацией. Вот это одна вещь, за которую их не любили. Во-вторых, они сотрудничали совершенно конкретным образом. Они забирали деньги у своих. То есть ведь в храме тоже была такая штука, как храмовая подать. Вот, но они-то брали не эту подать, они брали то, что насобирали римляне. Значит, коллаборационисты, сотрудники Римской империи, обирающие своих. И есть еще одна история, за которую их не любили. Тут нет полного единства. Вы прочитаете это у некоторых авторов, у некоторых комментаторов, но другие этому возразят. Но такое предположение есть. Что тут по-разному говорят о том, что, смотрите, была определенная сумма, которую они должны были собрать. То есть у римлян-то ведь было четко расписано. Это не просто сколько он соберет, столько сдаст в римскую казну. Было понятно, сколько каждый человек должен собрать. Но если сборщику удавалось собрать нечто большее, чем ожидала от него Римская империя, исходя из данных переписи, тогда это оставалось ему. Это была... Ну, кто-то скажет, что это была часть его зарплаты, или кто-то скажет даже, что это была вся его зарплата. То есть он оставлял себе вот эти вот излишки. И, соответственно, была необходимость у них думать, как этих излишков собрать побольше. То есть получалось, что они еще и наживаются за счет римлян, но на своих людях. Они обирают своих людей. Вот, естественно, все эти факторы не содействовали любви иудеев к сборщикам налогов. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус призывает этих людей. Он не говорит им: ты коррупционер поганый, или ты коллаборационист, и так далее. Он говорит очень просто. Он говорит одну фразу, одно слово. Он говорит: покайтесь. Иоанн Креститель это говорил. Иисус это провозглашает. Он призывает к покаянию. И этот призыв направлен и к пренебрегаемым, презираемым сборщикам налогов. Но он же, этот же призыв адресован, направлен и к набожным, благочестивым иудеям. Вот тоже точно та же история, ровно та же история. «Покайтесь», обращается он и к мытарям, и к фарисеям. И мытари зачастую отвечают гораздо охотнее, чем фарисеи. Знаете почему? Потому что мытари, в отличие от фарисеев, осознают свою вину. Они осознают свою ничтожность. Негодяй и коллаборационист понимает, кто он такой. Фарисей этого не понимает. И достучаться до фарисеев оказывается гораздо сложнее, а то и попросту невозможно. А еще один Дмитрий, да, вот Дмитрий сегодня доминирующее имя, пишет: «Мы любим Господа Иисуса Христа, потому что Он первый полюбил нас. Всем доброго утра и благ». Тут потому что важное слово. Дело в том, что своей любовью к нам Иисус дает нам возможность Ему ответить. То есть причина, по которой мы можем Ему ответить, как раз и заключается в том, что Он возлюбил нас. Жанна пишет: «Мудрости у Иисуса можно учиться бесконечно. Он умел призвать к ответу тех, кто скор на слова». Мудрости у Иисуса можно учиться. Здесь то же самое, у меня почему-то два раза. Вот, но да, по сути, это так оно и есть. Это действительно так оно и есть. Призвать к ответу. Призвать, я бы даже сказал, к решению. Евгений пишет: «Всем привет, друзья». Привет, огромный привет Евгению Иванцову. Анатолий упрекает Библию в том, что в Библии есть вещи, которые, как ему кажется, друг другу противоречат. Да нет, конечно. Даже в тех двух примерах, которые вы привели, противоречий нет. Время любить и время ненавидеть. Ну да. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Ну да. Естественно. Разное время. И в чем противоречие? «Не сотвори себе кумира», пишет Анатолий, «ни из чего, ни из кого, а из Бога тоже». Кумир – это идол, который встает на место Бога. Вот, понимаете, не поставь ничего вместо Бога. Из Бога сотворить кумира невозможно, потому что Он единственный, кто имеет право это место занимать. Кумир – это все, что встает место вместо Бога. Так что нет, из Бога кумира сотворить никак невозможно, потому что Он единственный, кто имеет право на полное поклонение с нашей стороны, на полное почитание с нашей стороны. Дмитрий пишет: «Но если честно говорить, ко мне и к вам Бог не спускался, Иисуса никто не видел. По сути, для нас Он духовный, а не физический». Не соглашусь. Ко мне и к вам Иисус пришел на землю тогда, когда Он нес свое служение. И Юрий также напоминает: Иисус послал нам на землю Духа Святого, который научит и наставит нас на истину. А то, что в нашей жизни мы не видели физически Иисуса Христа, это понятно. Но Он спускался на землю для каждого из нас, за каждого из нас. И христианство основано на конкретном историческом событии, а не просто на духовных реалиях. Лариса Лютова пишет: «Доброго дня всем. Прошу молитв о рабе Божьей Галине. Операция, ампутация руки. Будем молиться». И о Галине тоже сегодня. Вячеслав напоминает нам 13-й псалом, который мы с вами уже читали. И Ольга Свешникова напоминает нам о том, что у Льюиса это маленький бес Гнусик. Речь идет о книге «Письма Баламута», на которую я ссылался в прошлый раз. Да, Ольга, спасибо вам большое. Ну что ж, давайте будем молиться, обращаясь к Господу. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы приносим Тебе хвалу и возносим Тебе хвалу и благодарность, Господи. Мы славим Тебя. Мы также молим Тебя обо всех нуждах, которые сейчас есть. Мы молим Тебя, Господь, о наших братьях и сестрах в Украине, в России и в других странах. Мы молим Тебя, Господи, о силе. Мы молим Тебя о том, чтобы Твоя победа была совершена. Мы также молим Тебя сейчас за рабу Божию Галину. Мы благодарим Тебя, что Ты призываешь нас сейчас в молитве. И мы молим Тебя поддержки для нее и для ее семьи. Господь, укрепи и исцели, и дай пройти через такое действительно тяжелейшее испытание. Веди нас, Боже, по Слову Твоему Святому. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 213-я встреча у нас сегодня. Мы говорим о последних днях, мы говорим о конце света. Один из самых частых вопросов, которые можно слышать, звучит так. Стоит ли бояться конца света? Простой ответ на этот вопрос – не стоит, если вы знаете Христа. Вот более подробно мы поговорим сегодня в связи с 21 главой Евангелия от Луки. Но начинается эта глава с того, что Иисус наблюдает за теми людьми, которые приносят жертву в храм, и мы прочитаем с первого стиха. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Почему Иисус настолько поощряет эту вдову? Давайте все-таки скажем, это важно, о том, что храм Иерусалимский был сказочно богат. Вот золото туда привозили мешками. И действительно, евреи, которые жили в рассеянии, богатые люди, весьма богатые люди, жившие по разным странам, они тоже делали большие пожертвования. От того, что дала вдова, от этой лепты вдовы, сокровищница храма не увеличилась. Но вдова действительно дала больше всего. Дело вот в чем. Нужно считать не сколько человек дает, а сколько у него после этого останется? Я еще раз повторю, нужно считать не сколько человек дал, а сколько у него после этого осталось. Есть церкви, их очень много, которые учат о десятине. Ну, то есть каждый человек, даже в новозаветные времена, даже сейчас, должен жертвовать 10-ю часть своего дохода. Мы с вами уже говорили, и еще вернемся к этому, о том, что учение о десятине я лично, как и многие другие христиане, считаю не совсем правильным для современной церкви. Сегодняшнее наше даяние, сегодняшнее наше пожертвование – это пожертвование по благодати. Десятина же, а на самом деле и больше, чем десятина, была предусмотрена по закону. И тут возникает 2 вопроса. Первый. Если наше пожертвование по благодати оказывается меньшим, чем пожертвование по закону, то, может быть, у нас проблема с неправильным пониманием благодати Божией, с тем, что мы недостаточно ценим эту самую Божию благодать. А второй вопрос. Даже если вы отдали 10-ю часть, сколько у вас осталось? Я уверен, что есть немало людей, которые должны бы жертвовать существенно больше, чем 10-ю часть. Многие сегодня жертвуют небольшие суммы на христианские служения. Для человека, который делает это пожертвование, сумма весьма значительна. Для того, кто получает это пожертвование, сумма может быть незначительна, потому что она покрывает только очень маленькую часть бюджета. Но штука в том, что Бог формирует большие команды таких жертвователей. 200, 300, 500, 1000 человек, каждый из которых вносит небольшое пожертвование. Это очень правильно, это очень хорошо. Кстати говоря, когда мы поощряем именно такой подход, у нас возникает гарантия того, что ни один богатый жертвователь не будет управлять тем, на что он жертвует. Что я имею в виду? Представьте себе христианское дело, на которое жертвует несколько человек, но 80% в руках одного спонсора, одного жертвователя. Рано или поздно, но обычно это бывает довольно рано, он начинает выставлять свои претензии. Он говорит: «Я даю деньги, я даю много денег, поэтому должно происходить то-то и то-то». И тогда может возникнуть даже противоречие между его интересами и интересами тех людей, которые этим служением занимаются. У него возникает желание покупать это служение. Желание совершенно недопустимое. Когда мы имеем дело с большим количеством жертвователей, каждый из которых вносит малую часть, ни у кого подобного желания и подобной возможности возникнуть не может. Продолжаем читать 21 главу, 5 и следующие стихи. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено. И спросили его: учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Мы переходим к разговору о последних событиях, о событиях конца света. Ученики спрашивают Иисуса про храм, и он отвечает им. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти события описаны и в других синоптических Евангелиях, и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Марка. Но там говорится скорее о признаках пришествия Иисуса Христа, а также о признаках последних дней. А вот в Евангелии от Луки более подробно говорится именно о картине разрушения храма и о картине страдания в Иерусалиме. И вот в этой картине есть несколько составляющих. 8 стих. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их». Первый признак этой картины, первая составляющая этой картины – лжепророки, лжехристы. Конечно, это можно читать, как вот напрямую человек приходит и говорит: «Я Христос». Такое было, такое будет в жизни. Но это еще не все. Сегодня немало людей, которые говорят о Христе. Слово «Христос» используется слишком часто. Дело в том, что зачастую люди говорят о Христе, совершенно не прославляя Его. То есть, говоря о Христе, человек на самом деле прославляет самого себя, как указывающего на Христа. И указывающий становится гораздо важнее самого Христа. Это лжеуказывающий и это лжехристос. Вторая часть этой картины – войны и военные слухи. 9 и следующие стихи. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Войн действительно становится все больше и больше. Я думаю, что в конце века войн будет столько, что мы не могли бы себе и представить. И войны, и лжепророки умножаются. Интересно, что где лжепророки, там и религиозность. Религиозность будет расти. Кроме того, придут природные катаклизмы. 10 стих. «Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. И будет же это вам для свидетельства». О ком говорится здесь? Вот вам. Это кому? Знаете, пророчество очень часто имеет многослойное применение, многослойное или многогранное исполнение. Мы с вами говорили о буквальном толковании Священного Писания. Кто слушатели этого фрагмента? Это, конечно, иудеи. Значит, прежде всего, эти слова обращены к иудеям. Все это произойдет с ними, все это относится прежде всего к ним. И, собственно говоря, это сбывалось на протяжении долгого времени, и это сбывается зачастую до сих пор. Но точно так же это пророчество относится и к христианам. Иисус говорил о том, что в мире будете иметь скорбь. Он обещает также, что если меня гнали, то и вас тоже будут гнать. 14 стих. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Здесь на два момента я бы хотел обратить внимание. Во-первых, тот факт, что Бог дает мудрость в самой сложной ситуации, известен каждому христианину. Я ловлю себя вот на чем. Иногда слушаю передачи, ведущие которых отвечают на вопросы противников Евангелия, противников христианства. И вот когда я сижу просто на диване, устроился у радиоприемника или у компьютера, или читаю книжку, и вот звучит какой-то вопрос, и начинается ответ. Я думаю, ну не могу я сходу ответить, не знаю. Надо зайти в интернет, надо поискать информацию, надо разобраться. И смотрю, ведущие быстро и правильно, четко, подробно, с терпением отвечает на эти вопросы. Как это происходит? Я долго не мог этого понять, пока сам не начал вести такие передачи. Знаете, когда Бог хочет, когда у нас действительно такая ситуация, что нам нужен этот ответ, и он нам нужен быстро, он нам нужен сейчас, тогда Бог дает ответ. Тогда Бог восполняет нужды. Он отвечает. Еще одно наблюдение здесь. Вот это предательство, о котором мы читаем. Да, прежде всего это обращено к евреям, слушателям того времени. Но на протяжении истории христианства христиане также знали, что такое предательство. Они знали, как это, когда тебя предают. Один из последних масштабных случаев исполнения этого пророчества – это нацистская Германия после 1933 года и до начала Второй мировой войны. Дело в том, что официальная церковь нацистской Германии пошла за Гитлером и стала поклоняться Гитлеру, ну, фактически как Богу. Те же люди, такие как, например, Дитрих Бонхёфер, которые не пошли на такое поклонение, подвергались преследованиям. И зачастую действительно их предавали самые близкие люди. Люди, предательство со стороны которых оказывается наиболее болезненным. 20 стих. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». Иерусалим был разрушен войсками римского военачальника Тита. Первая часть разрушения была в 70-м году от Рождества Христова. И, в общем-то, весь город в это время практически был разрушен. Оставались лишь отдельные, очень смелые, да, но отдельные очаги сопротивления. Я думаю, что среди слушателей той проповеди Иисуса Христа, проповеди на Масличной горе, были люди, которые потом стали свидетелями этой осады города. И я думаю, что эти люди могли вспомнить проповедь Иисуса Христа. Они могли вспомнить и понять, что эта проповедь исполняется. Кроме того, осада Иерусалима, разрушение Иерусалима — это такая миниатюра того, что случится в последние дни, когда войны особенно активизируются, когда вражеские войска окажутся рядом со священным городом. В Иерусалиме было оставаться нельзя. О том, почему это так, говорит, например, римский и еврейский историк Иосиф Флавий. Он рассказывает о кошмарах, которые происходили тогда в городе. Матери ели своих детей. Трупы умерших просто выбрасывали за городские стены. И вот мы с вами говорим о двух, или даже более чем двух, гранях исполнения пророчества. И с одной стороны, вот то, о чем мы читаем здесь. С другой стороны, давайте помнить о том, что в последние дни будет такой же кошмар, а то и больший кошмар. А я же вначале говорил, не бояться, не пугаться. Да, но я начал с того, что не бояться, если у нас есть отношения с Богом, если мы знаем Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Иерусалим будет отдан язычникам. И тут замечательная совершенно ситуация. Давайте прочитаем. 23 стих. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. Падут от острия меча и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И вот тут очень важная история. Дело в том, что Бог когда-то избрал свой народ, Бог сказал об этом Аврааму и обещал Аврааму произвести от него народ, который он избрал, но с самого начала у этого народа была определенная миссия, и эта миссия — проповедь Евангелия язычникам. Так вот, что получается. Иисус говорит о том, что Иерусалим будет попираем, пока не исполнятся вот эти времена, времена язычников. Вы можете себе представить такую картинку. Есть история отношений Бога и его народа, то есть израильского народа. И в этой истории есть такая скобка. Это скобка и есть отношение Бога с язычниками или время язычников. Мы сейчас с вами живем как раз вот в этой самой скобке. Она длинная, она затянулась, но она продолжается до сих пор. Кстати, даже в Иерусалиме мы видим, что эта скобка продолжается. Дело в том, что и сегодня язычники, а не христиане, имеют контроль над городом или, по крайней мере, над большой и исторически самой важной его частью. Да, Израиль восстановлен как государство, но в той части Иерусалима, в старом городе, языческие святыни. И эти святыни будут там, пока не исполнятся времена язычников. Зачастую христиане начинают поддерживать, причем слепо поддерживать государство Израиль. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Не стоит этого делать. Необдуманно поддерживая государство Израиль, мы рискуем пойти против Бога. Потому что именно Бог ставит свой избранный им народ в такие условия. Именно Бог реагирует на то, как ведет себя этот самый избранный им народ. Именно Бог определил, что будет вот так. Поэтому, пожалуйста, будьте весьма осторожны. Да, мы любим еврейский народ, как народ, призванный Богом. Но при этом давайте помнить, что еврейский народ пока, и я подчеркиваю слово «пока», отвергает Иисуса Христа. Когда нам говорят о том, что еврейский народ должен вернуться в землю и получить землю целиком, давайте задумаемся вот о чем. Они что, хотят получить царство без царя? Но ведь это нереально. Этого не бывает. Господь приведет к себе остаток из еврейского народа, 144 тысячи, об этом мы с вами еще будем читать. Но Господь при этом не разрешает нам, и уж тем более не поощряет нас к тому, чтобы смешивать духовное и политическое. Да, эти сферы пересекаются, но нельзя путать одно с другим. 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силу и славою великую». Прежде всего, это страх, смертельный страх будет буквально сковывать людей. Кстати, я знаю, что некоторые цитируют эти стихи и относят их к сегодняшнему дню. Они говорят о том, что вот оно уже сейчас происходит, вот этот смертельный страх, вот эти катаклизмы, вот эти чрезвычайные происшествия. Знаете, что я на это скажу? Вот на попытке связать все это с сегодняшним днем и отнести именно к сегодняшнему дню. Я скажу так. Не видели вы настоящей скорби? Вот да, скорбь есть и сегодня. Да, частичка великой скорби есть в сердце каждого человека. Но когда читаешь о тех разрушениях, которые будут в последние годы, начинаешь понимать, что это явно не про сегодняшний день. Да, сегодня события развиваются очень быстро и очень стремительно. И в любой момент церковь может быть вознесена, взята, восхищена Господу. Кстати говоря, я об этом уже упоминал и сейчас повторю, хотя не все христиане с этим согласятся. Я вижу очень четкое здесь соотношение. Дело в том, что церковь в этот момент уже будет взята, она будет восхищена Господу. Церкви на земле в это время, во времена великой скорби, уже не будет. И вот здесь говорится о пришествии Сына Человеческого в силе и славе. Вот Он приходит. И тут мы подходим к большому вопросу. Начинаются ли сегодня эти события? Можно ли истолковать историю современного мира как подход к этим великим историческим событиям, предсказанным в Священном Писании? Я бы хотел ответить на этот вопрос. Я знаю, что среди проповедников и даже среди слушателей есть люди, которые отвечают на этот вопрос абсолютно четко и с полной уверенностью. Кто-то говорит, да, это уже начинается. Кто-то говорит, нет, это еще точно не начинается. Какую позицию здесь занять? Не хочу никого разочаровывать. Я предполагаю, что начинается. Но у меня нет конкретных оснований утверждать, что факты это доказывают. Кто-то скажет, ну, войн стало больше, и это объективно. Да, действительно, 20 и 21 век стали куда более воинственными веками. Но стало ли их больше до той степени, о которой говорится здесь? Не знаю. Кто-то говорит о том, что природных катаклизмов стало больше. Но опять, вот их действительно стало больше? Или информация просто путешествует быстрее, и поэтому мы узнаем о том, что раньше для нас оставалось бы неизменным. Но одно я знаю точно. Информация сегодня движется, перемещается гораздо быстрее. Ну и кроме того, я понимаю, что окончательное избавление ко мне лично, вот для меня лично, все ближе и ближе. Я провел уже немало лет в христианской жизни, и это здорово, это замечательно. И вот что я с годами начинаю замечать. Когда-то я оглядывался назад, вспоминал о том, как покаялся. Теперь время покаяния отходит все дальше назад. А я смотрю вперед. Я вижу, как спасение, окончательное избавление приближается, и приближается весьма стремительно. 29 стих. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. А маслина, смоковница – это, конечно, израильский народ. Очень часто этот народ сравнивается с маслиной или смоковницей. Наблюдайте за израильским народом. Это такая Божья лакмусовая бумажка. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит вокруг. И поймите, усвойте для себя, что Божье Слово абсолютно непоколебимо. Все остальное может кончиться, все остальное может пройти, но Божье Слово абсолютно непоколебимо. И, кстати говоря, знание Божьего Слова, понимание Божьего Слова, доверие Божьего Слова, именно это и есть залог того, что мы не будем испытывать страха перед концом света. Люди говорят, я боюсь конца света, я боюсь смерти, я боюсь конца в принципе. Некоторые даже применяют его так. Мне тут один студент сказал, я, говорит, предпочитаю не думать о том времени, когда я окончу вуз, ну, потому что я не знаю, что делать дальше. Я боюсь этого конца. Мы боимся конца чего-либо, но вспомните, пожалуйста, слова, которые записал апостол Иоанн о том, что подлинная любовь изгоняет страх. Если любовь Иисуса Христа живет в нас, то и бояться нам будет нечего. 34 стих. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отяготились объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как тать, найдет на всех живущих по всему лицу земному. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Вот тут очень просто. Знаете, есть немало христиан, которые проводят всю жизнь или большую часть жизни в страхе. Страх Божий – это, конечно, библейское понятие. Но на страхе Божьем далеко не уедешь. Кроме Божьего страха, есть еще и послушание. И это послушание происходит из любви. И тот, кто готов слушаться Бога, потому что любит Его, находится в гораздо лучшем духовном положении, чем тот, кто живет в постоянном страхе. Потому что живущий в постоянном страхе не знает любви. 37 стих. «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую». Кстати, молился он там, потому что непростое это было время. И завершающий стих главы. «И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Они слушали. Но главный вопрос вот в чем. А они слышали? Ну ладно они. А мы? Слышим ли мы? Доходит ли до нас? Меняются ли наши сердца? На сегодня все. Встретимся в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.